Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Вопросы неофита», я Александр Ананьев. Поздравляю вас с прошедшими, наступающими, наступившими и бесконечными праздниками, которые мы очень любим. И сегодня разговор у нас будет очень светлый. Светлый и простой, потому что говорить мы будем о любви, о любви к детям, о любви к Богу и о любви к братьям нашим меньшим. Я буду много говорить, уж простите меня, пожалуйста, я буду много говорить о любви к своей собаке. А вот почему. В самом центре Москвы, откровенно говоря, в любимейшем моем районе, где-то между Кропоткинской и Смоленской, находится один из самых красивых храмов Москвы. Храм священномученика Власия в старой конюшенной Слободе. И настоятелем в этом храме служит иеромонах Никандр Пелишин, который сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, отец Никандр, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Сегодня вот пока ждали вас, варили кофе с нашими коллегами, они делились вашими планами. Говорили, что вот отец Никандр хочет поселить в центре Москвы коней. Вот, я не знаю, насколько это соответствует действительности, но вот эти вот разговоры и фантазии мне безумно понравились. Поселить там коней, чтобы в этой конюшенной слободе действительно раздавался цокот копыт, и как-то вот храм священномученика Власия, который, насколько я понимаю, покровитель домашних животных, в частности, по крайней мере, с молитвами о здравии братьев наших меньших, идут к священномученику Власию. Действительно у вас есть такие планы?
Действительно, у нас есть такие планы, и, наверное, одним из самых главных направлений или плана, да, как вы правильно говорите, мы бы хотели восстановить почитание святого Власия, поскольку, как мне кажется, он незаслуженно забыт сегодня, а святой Власий был одним из самых почитаемых на Руси. Как говорит предание, люди молились ему наравне со святителем Николаем, настолько был он любим. И, в принципе, это довольно понятно, поскольку наша страна была в большинстве своем сельскохозяйственной страной, и человека везде и всюду окружали животные, которые составляли неотъемлемую часть жизни человека русского. И, конечно же, об этом животном, который является и другом, если это конь, да, и соработником, и воином, и помощником по домашнему хозяйству, в конце концов, становится практически членом семьи. И, конечно же, о нем тоже болит сердце. Знаете, Соломон в своих притчах пишет о том, что праведный человек печется и о жизни животного, а сердце нечестивого молчит об этом. Поэтому я вполне укладывается в нашу православную канву, нашей веры, нашего богословия, да, молитву.
Да укладывается не то слово, конечно же, единственное, что я прекрасно понимаю, почему вот мы перестали обращаться к к священному ученику Власию, ну, потому что у нас нет уже коней, как бы. А я даже не знаю, а у нас есть какие-нибудь эти покровители легковых автомобилей? Мы же сейчас вот заменили лошадей в легковых.
Мы, знаете, лошадей заменили, а почитание вместе с этим ушло. То есть ничего взамен не пришло, да. И, конечно, у нас на Руси есть другие традиционные почитатели животных, такие как Флора Лавр, да, Георгий Победоносец. Но именно в житии святого Власия сказано о непосредственном, прямом участии его в жизни животных и животных в жизни святого Власия. Поэтому мы очень бы хотели восстановить это почитание.
Да, ну вот наша прекрасная Оксана, которая работает на радио «Вера» и, в общем, рулит всеми процессами, она безумно любит лошадей, она просто расцвела, когда узнала об этих ваших планах, но на самом деле поселить коней вот в самом центре Москвы, вот там...
Нет, не поселить, не ведь поселить. Речь идет о том, что мы бы хотели людям, современным людям, жителям и гостям нашей столицы показать о том, что было здесь когда-то. Mm-hmm. То есть мы хотим восстановить некую историческую справедливость, чтобы была такая революционная традиция, когда каждый извозчик или конюх, приобретая лошадь, он приводил ее в храм святого Власия, и эту лошадь обводили три раза вокруг храма, служился молебен, он окроплялся водой. И то, что, собственно говоря, мы сейчас совершаем с автомобилем, да, но тогда...
А мне даже в голову это не приходило, действительно так делали?
Конечно, и в книгах сохраняется не только чин освящения, да, но и описывают, как это все происходило, и очевидцы, и в истории храма это сохраняется, поэтому, конечно, мы бы хотели, по крайней мере, раз в год на престольный праздник нашего храма, в день преображения Господня, мы бы очень хотели, чтобы Оксана и другие наши конезаводчики привели.
Она придет со своим рыжиком. Она придет с рыжиком. Прекрасный конь,
да,
рыжик.
И вы знаете, мы сделаем большой детский праздник. Очень хочется, чтобы современные маленькие дети, живущие в большом мегаполисе, имели возможность не только общения с домашними животными маленькими, собаками и кошками, но и очень бы могли прикасаться и получать вот эту любовь, да, от большого животного, такой как конь, потому что это непередаваемые ощущения на уровне и сердца, и души, и разуму, поэтому мы бы очень хотели это осуществить.
Вопрос неожиданный. Не ломает ли меня, не вредит ли мне любовь к домашним животным? Почему я спрашиваю? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Мне кажется, любовь к, допустим, моей собаке, которую я действительно очень люблю, она нарушает какие-то приоритеты в моей жизни. Будем откровенны, я с собакой провожу времени гораздо больше, чем с женой. Я с ней 3 раза в день гуляю. С женой я не помню, когда я последний раз вот пошел гулять в парк. Давно. Я жене скажу, ты знаешь, я очень занят. Мне некогда, давай мы с тобой как-нибудь потом. А с собакой хочешь, не хочешь, пойдешь гулять. Я собаке готовлю есть 2 раза в день. Я жене готовлю 1 раз в неделю. Чаще она мне готовит. И получается, что вот... место в моем сердце завоевала какая-то ушастая прекрасная собака, в то время как на жену любви осталось меньше. И самое печальное, я о собаке думаю, обращаюсь к ней, общаюсь к ней, говорю с ней. Страшно сказать, больше, чем с Богом. И понимаете, получается какое-то смещение. А это всего лишь животное. Это как если бы я с фикусом начал разговаривать. Или с автомобилем со своим. Если задуматься, не вредит ли нам вот такая любовь?
Вы знаете, на самом деле и любовь может вредить, если она не сбалансирована в сердце человека.
Вот,
да?
Об этом я и
говорю.
Здесь
на самом деле большой разговор о такой современной утерянной добродетели, как адекватность и разумность. Мы должны понимать, что в нашем сердце, в нашей жизни все должно быть на своем месте. И собака, безусловно, требует заботы о себе, это безусловно. Она не может сама себя выгулять, если она живет в квартире, она не может сама себе приготовить еду, стать у плиты, да, она не может это сделать по своей природе. Поэтому, заводя домашнее животное дома, мы накладываем на себя эти обязательства. А насколько эти обязательства мешают другим нашим сильным обязательствам, нужно задуматься перед тем, как ты заводишь животное. Это очень, на самом деле, серьезный выбор. И то, о чем вы говорите, конечно, имеет место быть. И наша жизнь полна перекосов. Полна перекосов. И вот эти перекосы должны быть сведены к минимуму именно через жизнь Богом. Когда появляется в жизни и в сердце человека Бог, то тогда Он становится центром, и все вокруг Него находит свое нужное место. Поэтому ответ на ваш вопрос — это налаживание жизни с Богом и общение с Ним.
Если Бог на первом месте, все остальное будет на своем месте. Да, вот, собственно, об этом я и хочу поговорить, об иерархии любви. Вчера с одним дорогим мне человеком мы говорили о том, что современному человеку, даже верующему человеку, воцерковленному человеку, трудно понять вот ту установку, что Бога надо любить больше, чем своих детей или родителей. Давайте начнем с очень простого вопроса. Вот эта иерархия любви, зачем она? Я сразу вспоминаю, как в детстве там кому-нибудь задавали вопрос, и не помню, чтобы мне задавали, но, наверное, задавали, раз я помню. Вопрос, а ты кого больше любишь, маму или папу? Ну, что за вопрос? Или спросить вот жену, а ты кого больше любишь, мужа или детей? Ну, что за вопрос?
Ну, вопрос, поскольку он задается, и мы слышим, как он задается, да, он имеет место быть и имеет право на существование, как и, впрочем, множество других вопросов. Здесь, опять же, нужно вернуться к тому, насколько он корректен, насколько он нужен и полезен, да? Нужно сначала просеять через эти три сита, понять, насколько это полезно, нужно и корректно в общении с этим человеком, и только после этого можно задать, если у тебя еще остается этот интерес. Безусловно, никогда не нужно делать этого выбора, потому что ответ на этот вопрос может быть страшным и непринятым самим собой. И, конечно же, здесь нужно очень аккуратно и очень деликатно подумать, насколько ты имеешь право задать вопрос даже своему близкому человеку, даже своей жене, своим детям, своим друзьям. Самому себе, безусловно, мы должны четко и хладнокровно задавать такие вопросы. Мы должны обязательно понимать, что происходит с нашим сердцем. Но вот насколько мы имеем право и уполномочены спрашивать у наших родных и близких, даже священник, насколько имеет право спросить у другого человека, что происходит с его сердцем, это вообще тайна. Тайна, в которую приглашается Бог, как создатель сердца, и сам человек. Поэтому здесь нужно очень-очень крепко подумать, прежде чем такие вопросы задавать.
Заповедь «любить Бога больше, чем себя, ближних, кого бы то ни было». В каком контексте она звучит в Священном Писании? И при каких обстоятельствах мы ее слышим?
Ну, это такая вольная трактовка все-таки заповеди, да?
А, все-таки она там на самом деле все не так однозначно.
Да, конечно, заповедь звучит так, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душей твоей, всем разумением, всей крепостью твоей». Сия есть первая и большая заповедь, да? И вторая подобная ей — «возлюби ближнего, как самого себя». И, конечно же, согласие церкви, да, заключается в том, что эти две заповеди равны друг другу. И любя ближнего своего искренне, да, мы вполне, согласно этим словам Священного Писания, исполняем и первую заповедь. Mm-hmm. Потому что любить того, кого мы не видим, очень сложно. Очень сложно, вы знаете, понять, а кто Бог. Для того, чтобы научиться его любить, сначала нужно ответить на вопрос, а кто он для меня? Если он не определен как личность, и я не понимаю его роль в моей жизни, я, конечно, не могу искусственно научиться любви к нему. Поэтому сначала я учусь любить ближнего, самого себя, окружающий мир. И через все, через это мы стараемся прийти к этой первой заповеди, к любви к Богу своему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Мы продолжаем разговор с настоятелем храма священного мученика Власия в Старой Конюшной Слободе Москвы и иеромонахом Никандром Пелишиным. Я Александр Ананьев. Разговор наш сегодня основан на вот этом фрагменте Священного Писания Евангелия от Матфея, 22 глава. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Самое первое, самое главное — и это, говорится, открыта заповедь. И с точки зрения современного человека одна из самых непонятных. Разве любовь — это как-то мы ее управляем? Разве мы можем заставить себя полюбить, научиться любить и любить того, кого мы не любим? Если у мамы рождается ребенок, там у папы рождается ребенок, они же не выбирают там любить его, не любить его. Они его просто любят без ума. Безусловно. Как только ты почувствовал то, что вот Бог, он вот везде, он в тебе, он во всем, в каждом пролетевшем мимо кирпиче, да и, Господи, в каждом упавшем на тебя кирпиче тоже есть Господь, ты его не можешь не любить. Но ты этим не управляешь. Ты не можешь сказать себе так, вот сейчас до 16:00 я люблю, там после 16:00 нет. Это вне зависимости от твоего желания. Или все-таки мы ее управляем?
Ну, вы знаете, надо, во-первых, сказать о том, что любовь — это неотъемлемая часть природы человека. То есть любить — это...
Не каждого.
Каждого.
Каждого?
Да, создавая человека, Господь прошивает в него способность любить. Если бы это было бы не для каждого, то Господь бы не давал бы эту заповедь о любви. Вопрос о том, что любовь — это ведь все-таки не груша, да, ее сразу не съешь, нельзя взять и полюбить. И я вот, например, человек, который не имеет семьи, но я все равно глубоко убежден в том, что любовь не приходит вдруг и случайно, и полюбив своего будущего мужа или жену, любовь, она перерождается в процессе жизни семьи. Она приобретает новые оттенки, новые характеристики, становится более глубокой.
Или уходит.
Или уходит. Вопрос любви матери к ребенку и ребенка к матери — это тоже такой онтологический вопрос на уровне природы человека. И здесь бы я предложил бы и вам, и всем нам подумать о том, что мы любим маму, потому что мы ее видим и чувствуем с самого момента рождения. Во-первых, мы 9 месяцев живем в ней, и рождаясь, мы сразу чувствуем ее тепло и заботу. А вот очень интересно было бы тогда поговорить с теми людьми, которые потеряли свою маму в момент рождения. Бывает так, что в момент родов умирает не ребенок, а мама умирает, а ребенок остается живым. И вот вырастая, да, даже после будучи ребенком, он не знает, кто есть мама. Да, есть люди, окружающие его, есть папа, есть няня. Да. А кто есть мама, он не знает, потому что он ее не видел, он не рос вместе с ней. И живет ли в его сердце любовь к маме? Наверное, на уровне природы где-то там, да, есть, в такой потенции, в нереализованном. Это, я думаю, осмелюсь провести параллель с любовью к Богу. Когда человек рождается, то в потенции в нем тоже любовь это есть к Богу, но ее нужно раскрыть в процессе жизни человека.
У меня есть тест, определяющий наличие и, самое главное, состояние любви в человеке, но вот во мне в первую очередь. Этим тестом со мной поделился наш с женой духовник, протоиерей Игорь Фомин. Он считает, и я абсолютно с ним согласен, мне очень близка и понятна эта формула, что любовь трехсоставна, и в равных долях она состоит из радости, благодарности и жертвенности. Если чего-то в этой установке нет, этот треугольник складывается и падает. Если есть жертвенность, но нет радости и благодарности, то это не любовь. Если все целиком состоит из радости, но нет жертвенности, и ты не благодарен, то это сплошной эгоизм. Ну, вы понимаете, какая.
Вы знаете, на самом деле все зависит от того, кому привести эту аналогию.
Так, когда она не работает?
Я, безусловно, безоговорочно уважаю отца Игоря и благодарен за такую аналогию, но сразу возникает масса вопросов. А величина этих сторон треугольника, какой он, да? А если радости меньше, а благодарности очень много? А жертвенности еще больше, да, он уже неровный, некрасивый. Всякая система, она хороша до тех пор, пока мы не начинаем, ну, заниматься казуистикой. То есть вот искать сразу, а вот давайте сейчас сядем и взвесим. Вот вы мне даете любовь, а я сейчас ее разделю на 3 части. И найду, есть ли все эти 3 части или нету. Мне кажется, здесь я лично сторонник такого более естественного подхода. То есть я всегда стремлюсь уйти от искусственности, там, где это возможно, и прийти к естественности. Любовь, она, еще раз повторюсь, она имеется в каждом человеке. И, быть может, для одного жертвенность является более яркой характеристикой любви, нежели чем радость. А другой человек, он жертвовать вроде бы как умеет, но радоваться для него больше, чем жертвовать. И, наверное, в процессе жизни, я так думаю, что если человек налаживает свою жизнь в соответствии с заповедями, да, и ища Бога, то, конечно, треугольник становится, наверное, таким равносторонним, правильным треугольником. Но это все такой очень сложный процесс, и таинственный, и взять и руководить им, или вот постоянно в голове, приходя каждый вечер домой, садиться с женой и рисовать эти треугольники, да, скажешь, давай сегодня день проанализируем, какой треугольник у нас вышел. Наверное, это полезно на каком-то этапе, но насколько нужно вот прям сильно вдаваться в это, есть люди гуманитарии, а есть люди математики, и вот для математиков это будет крайне сложный момент.
Как говорит протоиерей Дмитрий Рощин, аскеза не для всех, вообще все не для всех, у всех все по-разному, мы очень индивидуальны.
Да, и ведь это же мысль не только отца Дмитрия, это святитель Феофан Затворник говорит, ты наблюдай за собой и пойми, что для тебя главное.
Да.
Для одного главное молитва, для другого чтение.
Но это вот в отношении вашего примера, вот этой нарисованной гипотетической ситуации, когда ребенок не знает маму,
да,
ушедшую.
Но это не гипотетическое, это очень часто рядом с нами бывает.
Бывает, увы, да.
А бывают дети-сироты, вы знаете, которые родились и оказались уже в детском доме, не знаю, кто их родители.
Да, я просто пытаюсь представить себе вот это отношение, можно ли его назвать любовью. Я понимаю, что в нем нет жертвенности. В нем есть благодарность, безусловно,
наверное,
за подаренную жизнь.
Наверное.
есть огромная благодарность за ту жертву, которую вольно или невольно там мама принесла, чтобы подарить эту жизнь. А вот радость и жертвенность, ну, как?
А вы знаете, на самом деле ведь у нас с вами даже в Священном Писании нет прямого определения, что есть любовь, да?
Да.
Мы знаем, что Бог есть любовь.
Но там есть четкое описание, какая любовь, да, у апостола Павла.
Ну да, но если мы сейчас ее примерим, это писание апостола Павла на каждого из нас, то мы почувствуем себя абсолютно банкротами, что в нас этого нет в той полноте и мере, которую предлагает апостол Павел. И если разговаривать на самом деле по-серьезному о любви, то мы должны, конечно, в первую очередь всегда определиться в системе координат. А что для нас с вами любовь, да? Вот вы назвали три характеристики. А если в другом человеке нет чувства этих трех характеристик, то что он неправильно любит, нежели чем вы? Это такой очень сложный разговор, и любовь ведь возникает в сердце и в голове человека, в разуме. И не всегда он может ясно и четко охарактеризовать, вербально сказать, даже любовь для меня — это вот определение дать. Это очень сложно. Любовь, мы чувствуем, любим мы или не любим. Но для каждого человека это глубоко индивидуальное ощущение.
Давайте, я люблю какие-то очень простые, по-неофитски мне нравятся. Примеры. Какие-то простые формулы. Давайте попробуем сформулировать простой тест на определение того, действительно ли Бог в моей жизни находится на первом месте. Или же на первом месте у меня находится там жена, ребенок, родители. Или, что еще страшнее, там собака, да? Я допускаю, что такой вариант тоже возможен. Как определить, как ответить себе честно на вопрос, действительно ли Бог стоит на первом месте?
Вы знаете, у нас с вами нету четкого критерия. То есть мы сейчас с вами не можем назвать один критерий, который любой слушающий нас сейчас человек может примерить на себя. Вот, например, я сейчас скажу какое-то слово, да, и все попытаются это слово к себе применить.
Но не все, я вот скорее про себя.
Да, здесь же на самом деле нужно очень четко понять, что есть первое место. Это настолько сложно. Ну, правда, это очень сложно.
Вот я сегодня, я знаю, вот я сегодня ехал на встречу с вами с одной целью — понять, что такое первое место.
Вы знаете, если мы приведем такой пример, например, ну, такой пример, как забег,
так,
когда вот люди бегут, соревнуясь и достигая первенства. Ведь, допустим, если мы сейчас с вами такую ситуацию изложим, что во время забега перед финишной прямой один человек падает, а второй останавливается, чтобы поднять его, но третий, пробегая мимо них, занимает первое место. Для меня первым будет не тот, кто занял первое место, а тот, кто остановился и поднял того. А тот человек вполне будет понимать, что он на первом месте. Это все очень индивидуально, и каждый человек призван для себя ответить в данный момент жизни, вот сейчас, когда я нахожусь рядом с вами в этой прекрасной студии, да, или слушая нашу передачу. Вот сейчас для меня Бог, где Он? Он может быть сейчас на первом месте, а через час и уже и на другом месте уйдет. Совершая всякий раз грех, мы отпадаем от церкви, да, и отпадаем от Бога. Принося покаяние, мы снова соединяемся с Богом и церковью. Это же мистика.
От Бога можно отпасть, Бог же Он в нас. Он вот внутри, мы не можем ничего с этим, он с нами. Просто мы не так давно говорили с отцом Андреем Рахновским, он задал очень забавный вопрос. Он говорит: вот, Саша, почему грех грешен? И сам же на него ответил: ну, потому что ты грешишь не только вот сам собой, своим телом, ты самим Богом грешишь, потому что Бог в тебе.
Вы же знаете, вот, например, сейчас, если я вас вижу, значит, вы передо мной, я реально понимаю, что вы рядом со мной. Если я сейчас повернусь к вам спиной, то я вас видеть не буду. Я могу понимать, что вы находитесь за мной, но я в точности не знаю, где вы. В зависимости от положения человека. Если человек поворачивается спиной к Богу и не желает видеть Бога, то, конечно, и Господь, несмотря на то, что он находится и живет внутри него, он вполне может быть не ощущаем им. Угу. Вполне.
Угу. Давайте прервемся на минуту. У нас полезная информация на Радио Вера. А через минуту продолжим разговор. Мне очень интересно узнать, без чего не может быть у человека связи с Богом, без чего религии, как нашей связи с Богом, нет, и каким образом выразить действиями мою любовь к Богу? Не может же быть там каких-то простых там установок, да? Утреннее, вечернее правило, в субботу на исповедь, в воскресенье на литургию. Мне кажется, все сложнее. А может быть, я усложняю сам. Об этом мы продолжим разговор с отцом Никандром ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».